поезд тронулся. Развернув сверток, я нашел там 2 полкроны, обернутые в клочок бумаги. Я покраснел до ушей. Иметь лишние 5 шиллингов было приятно, но мысль о том, что Тед Дрифилд осмелился дать мне подачку, наполнила меня яростью и унижением. Взять что-нибудь от него было для меня немыслимо. Правда, я катался с ним на велосипеде и ходил в море, но он не принадлежал к числу сагибов. Это я усвоил от майора Гринкарта, и дать мне 5 шиллингов было с его стороны оскорблением. Сначала я было решил вернуть ему деньги без единого слова, показав своим молчанием, как я возмущен таким нарушением приличий. Потом я сочинил в уме полное достоинство ледяное письмо, в котором благодарил его за великодушие, но указывал, что он должен понять, насколько невозможно для джентльмена принять подачку, по сути дела, от постороннего человека. Я размышлял об этих 2 полукронах несколько дней, и с каждым днем мне все больше казалось, что Дрифилд не имел в виду ничего плохого, и к тому же ведь он очень дурно воспитан и ничего не понимает в жизни. Мне не хотелось огорчать его, отослав деньги обратно, и в конце концов я их истратил. Но я успокоил свое ущемленное самолюбие тем, что не стал писать Дрифилду письмо с благодарностью за подарок. Но когда настало Рождество, и я вернулся в Блэкстебл на каникулы, больше всего я стремился повидать Дрифилдов. В этом унылом, затхлом городке они одни, казалось, как-то связаны с внешним миром, который уж начинал вызывать у меня тревожное любопытство. Я не мог преодолеть свою застенчивость настолько, чтобы зайти к ним, и надеялся, что встречу их в городе. Но стояла ужасная погода. Со свистом налетал неистовый ветер, пронизывая до костей, и немногих женщин, выходивших из дома по своим делам, несло по улице с развивающимися широкими юбками, как рыболовные шхуны в шторм. Внезапными шквалами обрушивался холодный дождь, а небо, которое летом так уютно окутывало гостеприимную местность, теперь превратилось в полную угрозы, давящую плотную пелену. Случайно встретиться с Дрифилдами надежды было мало. И, наконец, я собрался с духом и однажды после чаю ускользнул из дома. До самой станции дорога была окутана кромешной тьмой, а дальше редкие тусклые фонари все-таки позволяли держаться тротуар. Дрифилды жили в переулке, в маленьком двухэтажном доме с закопченными стенами из желтого кирпича и эркером на фасаде. Я постучал, и скоро маленькая горничная открыла дверь. Я спросил, дома ли миссис Дрифилд. Она неуверенно посмотрела на меня, сказала, что сейчас узнает, и ушла, оставив меня в коридоре. Я уже слышал голоса в следующей комнате, но они затихли, когда она открыла дверь и, войдя, закрыла ее за собой. Я ощутил какую-то таинственность. В домах друзей моего дяди, даже когда в камине не горел огонь, и с вашим приходом приходилось зажигать газ, вас все равно приглашали в гостиную. Но дверь открылась, и вышел Дрифилд. В коридоре было почти темно, и сначала он не мог разглядеть, кто пришел, но тут же узнал меня. — А, это вы! А мы думали, когда с вами увидимся! И он крикнул. — Рози, это молодой Эшенден! Миссис Дрифилд вскрикнула, и во мгновение ока, появившись в коридоре, уже пожимала мне руку. — Заходите, заходите, раздевайтесь. Какая ужасная погода, да? Вы, наверное, закоченели? Она помогла мне снять пальто и шарф, выхватила из рук шапку и потащила меня в теплую душную маленькую комнату, заставленную мебелью. В камине горел огонь. А 3 газовые горелки с круглыми клопочками из матового стекла, у нас дома газа не было, заливали комнату ярким светом. В воздухе стояли клубы табачного дыма. Сначала, ошарашенный бурным приемом, я не разглядел, кто были 2 человека, которые встали, когда я вошел. Потом я увидел, что это дядин помощник мистер Гэллоуэй и лорд Джордж Кэмп. Мне показалось, что дядин помощник пожал мне руку с неохотой. — Здравствуй. Я только зашел вернуть книги, которые брал у мистера Дрифилда, а миссис Дрифилд любезно предложила мне остаться и попить чаю. Я не то что увидел, а почувствовал лукавый взгляд, который бросил на него Дрифилд.